Сусанин в сравнении с Лотто был просто непревзойденным чемпионом по высококачественному обслуживанию туристических групп. Для начала мы действительно уткнулись в болото, которое он почему-то вопреки своим же словам решил обойти с юга, и оказалось, что там оно смыкается с лиманом. Подумав немного, он сказал, что преодолеть его будет удобнее на баркасе, так что надо к нему вернуться. Мы так и сделали, угробив таким образом впустую пару часов. Затем не сразу нашли место, где можно было причалить, везде натыкались на топи. Все это время нас атаковали орды голодных насекомых, привлеченных запахом крови, пропитавшей каждую доску проклятого баркаса. И все это в тесноте, вызванной страшной скученностью. Посудина была беспощадно перегружена, ведь не рассчитана на такую команду. Все, кроме гребцов, сидели плечом к плечу на изнуряющем солнцепеке. Этим наши муки не ограничились. Высадившись, мы долго петляли среди белых пятен солончаков, поросших скудной травой нездорового бордового цвета. Те, кому не повезло остаться без обуви, начали быстро жаловаться на жжение в ступнях. Почва действовала немногим хуже кислоты. Выбравшись из солончаков, оказались в болотистой местности. Проходы среди болот имелись, да только сильно заросли колючим кустарником. Даже зверям здесь не нравилось, не говоря о человеке. Так что троп не имелось вовсе. И нам пришлось шагать напролом, на все лады проклиная Лотто. Еще больше мы стали его проклинать, когда совершенно случайно заметили неподалеку дорогу. Оказалось, что она шла параллельно нашему пути. Все это время мы, отчаянно сражаясь с колючками, двигались от нее в паре сотен шагов. Копыта, следы колес, всего изобилия, заметно, что пользовались ею часто. Лотто предположил, что вела она к соливарням, которые располагались на берегу лимана, и сожалел, что мы их не увидели, когда шли на баркасе. Наверное, за высоким тростником скрывались. А еще он заявил, что на дороге может оказаться куда опаснее, чем в зарослях. Глядя на людей, измученных приключениями последних часов, я почти прямым текстом намекнул ему, что лично прибью, если он опять заведет нас в какие-нибудь дебри. В общем, дальше пошли по дороге, предпочитая рискнуть нарваться на кого-то нехорошего, чем торить путь по непролазной целине. После полудня добрались до развилки. Отсюда открывалось два пути – на северо-восток и северо-запад. Лотто предположил, что северо-западная ведет к деревне, так как та располагается в той стране. Но добавил, что он в этом не уверен. Впрочем, в отряде уже не осталось никого, кто бы не понял, что представляет собой наш проводник. И даже Норп начал его меньше подозревать, потому как очень уж глупо ведет себя, терпя лишения наравне с теми, кого тащит в ловушку. К тому же, если ловушка и есть, Лотто ни за что не найдет к ней дороги. В северо-западном направлении мы двигались без приключений 2 часа, а затем наткнулись на следы недавнего побоища. Передовой дозор из пары молодых ребят, глазастых и быстроногих, остановился. Нам тревожно замахали руками. «Что там?» – крикнул я, покрепче ухватив рукоять топора. «Не знаем. Там впереди телега какая-то стоит. Даже 2 телеги!» Хотя дорога вела по степной местности, обзор был отвратительным из-за высокой травы и густо натыканных островков тростника. При желании в сотни метров от нас можно было бы укрыть многотысячную армию. Воинам достаточно присесть». Неудивительно, что в такой обстановке мы нервничали, ведь неприятности могут возникнуть мгновенно и неожиданно. Может, это и не совсем правильно с точки зрения тактики, но я не стал детально разведывать возникшее препятствие, а скомандовал двигаться уже без дозора. В непонятной ситуации лучше держаться кучно, нас слишком мало, чтобы дополнительно разделяться. 2 обычные крестьянские телеги. Здесь это основное транспортное средство. На нем перевозится абсолютно все: зерно, навоз, мешки с серебром, воинские припасы, покойники в гробах. Так что по одному виду издали догадаться, что там за груз, невозможно. А без этого не поймешь, кто при нем. Рядом ни души не видать, но меня это не успокаивало. Трава высокая, в такой разве что мамонту трудно укрыться, а вот человеку расплюнуть. Мы продолжали осторожно приближаться. Первое тело увидели за плавным поворотом дороги, огибающей в этом месте мелкое болотце, заросшее тростником. Здоровенный детина в кожаном доспехе лежал в белесой пыли лицом вниз, раскинув в стороны руки. Возле правой валялся широкий короткий меч, запачканный чем-то бурым до середины лезвия. Затылок, как таковой, отсутствовал. Жутким ударом сзади его разможило, сместив получившуюся кашу в сторону вместе с пластиной лопнувшего шлема. По запекшейся массе ползали жирные мухи, вездесущие муравьи проторили к трупу оживленную тропу. Мне, к сожалению, неоднократно приходилось видеть покойников, и беглого взгляда хватило, чтобы понять. Смерть наступила несколько часов назад. Возможно, ночью или утром, или чуть позже. Не исключено, что не возникне у нас сложности с поиском дороги, мы бы оказались здесь как раз в момент убийства, или около того. «Нью!»
«Что, Дан?»
– перепуганно ответила девушка. «Не привыкла еще к трупам. Ничего, у нее все еще впереди. Иногда начинаю чувствовать себя стариком. Всего-то год здесь провел и...» «Держись в середине строя. Если начнется драка, не покидай его. Все прикрывайте ее!» Нагнувшись, поднял меч, крутанул его в руке. Без сожаления протянул топор одному из парней Норпа, чьи имена я все время путал. «Он теперь твой. Меч, дрянь. Плохое железо. Тяжелый, короткий. Но с топорами я работаю куда хуже, чем даже с такими грубыми поделками». Еще несколько шагов, и поворот дарит нам новые чудные открытия. Целых два тела. Оба женские, скорее даже девушки, совсем юные. Хотя смерть их так обезобразила, что уверенным в этом быть нельзя. Одна почти как живая лежала на боку, согнувшись калачиком и прижав руки к животу. Вокруг нее натекла лужа крови, сейчас запекшаяся. Мух над ней летала, видимо-невидимо. Вторая покойница выглядела куда хуже. Удар неизвестного оружия рассек ее тело в районе пупка, развалив до позвоночника. Из зияющей раны выпали все ее внутренности. Плоть опала, будто оболочка сдутого пузыря, из-за чего тело уродливо деформировалось, выглядело омерзительно. Не понимаю некоторых поэтов и прочую публику, романтизирующих смерть. Прекрасного в ней ни капли не найти при любом способе убийства. Сплошное уродство. На дороге, возле телег и неподалеку от обочины, мы насчитали 17 трупов. Даже в высокой траве они были хорошо заметны из-за туч насекомых, сновавших над лакомством. 11 женщин, с виду очень молодых. Некоторых можно было отнести скорее даже к подросткам, а не к девушкам. Впрочем, это по меркам земли. Здесь 15-16 лет – уже достаточно серьезный возраст, а ситуации, когда замуж выдают в 12-13 – обычная практика. И шестеро мужчин. Лишь одного можно было отнести к подросткам, да и то под сомнением, потому что лица у него не осталось вообще, как и большей части головы. Лишь по субтильному малорослому телу можно было судить о возрасте. Пятерка остальных выглядела постарше, но до седых бород дело у них не дошло. Все крепкие. На каждом кожаные доспехи или стёганки, шлемы, ни одного без топора или меча под рукой. Также обнаружились 4 копья и одна укороченная алебарда. Воины, вот кто это такие. Охрана каравана купеческого, солдаты неизвестного нам феодала или профессиональные разбойники, или другая публика, даже в мирное время не расстающаяся с оружием. Воссоздать картину произошедшего было трудно. Но одно не вызывало сомнений. Все они погибли в бою. На остром железе следы крови, доспехи пробиты. Трое, судя по всему, прижимались спинами к телегам, отбиваясь до последнего. Телеги мы тоже проверили. Сокровищ в них не обнаружили, но и следов грабежа тоже не заметили. Нехитрая снеть, аккуратно скатанные старые шерстяные одеяла, огромный медный закопченный котел, палатка из навощенной парусины. Такие часто ставят солдаты на ночевках. Плотницкий топор, дрянная пила и многое другое, полезное в хозяйстве, но не сказать, чтобы слишком ценное. Норп, помрачнев будто грозовая туча, выдал свою версию событий.
«Не иначе как погонь здесь поработала!»
Правильный вывод. Других объяснений я тоже найти не мог. Некоторые следы на тонкой, будто пепел, белесой пыли, покрывавшей дорогу от обочины до обочины, не слишком походили на человеческие, да и без них хватало улик. Слишком страшные раны на некоторых телах, такие даже тяжелой секирой нанести непросто. Параллельные борозды на доспехах могли оставить лишь когти, ведь не станешь бить раз за разом почти в одно место, в одном и том же направлении. Ничего не тронуто, ни амуниция, ни оружие, ни груз на телегах. Даже кошельки на поясах остались. Людей убили, но, похоже, вообще ничего не забрали. И на лошадей никто не польстился. Более того, их чуть ли не в клочья порвали. Даже понять, какой они были масти, было не всегда возможно. Сплошное кровавое месиво. Ни разбойники, ни солдаты. Никто не станет устраивать резню, не поживившись после нее плодами победы. Многие свято верят, что погонь не оставляет после себя мертвых тел. Все до единого забирает, чтобы потом сотворить из них пополнение для своей жуткой армии. Скажу по своему опыту и рассказам бывалых ребят, что это полная ерунда. Да, случается, прихватывают с собой живых или мертвых. Но при этом могут оставить кучу покойников, не заинтересовавшись. Понять, чем именно привлекают их некоторые люди, при полном игнорировании остальных, никто еще не смог. Вояки принимают это как само собой разумеющуюся данность, не выискивая в ней системы. Кто пытается хоть как-то объяснить, это церковники. Но у них все объясняется грузом грехов. Чем их больше за тобою числится, тем выше твои шансы стать собственностью тьмы. Сомнительное объяснение, к тому же зачастую расходящееся с действительностью. Ведь маленьких детей твари уносили с превеликим удовольствием в большинстве случаев, но при этом могли побрезговать личностью, по которой горько рыдают все до единой виселицы в округе. Лотто пнул ногой труп одного из воинов. «Я его, кажется, видел». «Где?» – заинтересовался я. «Когда мы первый раз пытались взять деревню, к Тереку тогда приехали несколько северян, главный у них был рыцарь, о чем-то говорили долго. Потом наши судачили, что это с ними дела ведут, когда нужно достать отборных девок. Посмотрите на этих покойниц. Руки у них трудовые, с застаревшими мозолями. А одежда хоть и не благородная, но и не та, в которой крестьянки на полях работают. А не товар, который хотели красиво показать, чтобы больше выгадать».
11 девушек при 6 охранниках? Как-то мелко для серьезных дел.
Следы свежие дальше ведут. Не все телеги здесь остались. Часть уйти смогла. Эти отстали, и никто их не стал выручать. Бросили тварям, будто кость собаки, чтобы отвлечь. А может, лошадей убило, вот и пришлось остановиться.
Если так, то работорговцы ушли в ту же сторону, где и деревня.
Так Терек других мест не знает. И бухта там удобная очень, глубокая и хорошо прикрытая. Наверное, договорился с ними на берегу встретиться.
Сколько всего девушек они могли привести?
Не могу такого знать. Терек редко с такими делами связывался. Я лишь дважды это видел. Первый раз было совсем немного, может 15, может чуть больше. Второй не меньше 40.
40? Да откуда они столько берут?
Ну, ярмарки невест и всякое такое.
Я понимаю, 10, ну 20. Но 40 – это очень заметно. Неужели никто не удивится, что такая толпа пропала?
Да кто удивляться здесь будет? Это в спокойных местах, где каждый на виду. Провернуть подобное незаметно вряд ли получится. А здесь ведь надзора никакого. Скажет у себя, что поведет девок к побережью, в новую деревню, где баб не хватает на всех желающих. Кто проверять будет? Стражи здесь нет, барон не близко. Сил у него не хватает за всем уследить. Да и долю ему, думаю, дают с такой торговли. Потому ничего не будет видеть, хоть перед глазами развесь. К тому же бароны на таких побережьях морским грабежом не брезгуют. В сравнении с иными Терек чуть ли не святой старец. Чего хорошего от подобных рыцарей ждать? Ведь плевать им на все, кроме серебра. Даже не пытаются за землей своей как следует присматривать. Потому как все равно сил не хватает уберечь. Ведь всякий знает, что как ни старайся, а порядка в таких местах не навести, потому как слишком много охотников за чужим добром здесь водится, не говоря уже о тьме с юга. Разве что церковники прознают про работорговцев, но тут у них власти ох как мало, раз еретики обнаглели до того, что крепости строят. Это нищие земли, никому не нужные. Даже нашествие погони всем безразлично. Пусть до конца опустошит это уже не один раз опустошенное побережье, никто даже не почешется. Вот когда твари убежищами обзаведутся, освоятся здесь и дальше пойдут, тогда да,
начнут короли армии собирать, чтобы сберечь самое дорогое. Но не раньше. По мне, глупые люди. Погонь сейчас давить надо, пока она не обосновалась серьезно, иначе потом не выковыряешь. Но кто меня слушать станет? Все думают, что если день прожил спокойно, так это хорошо. А если завтра станет плохо из-за того, что просидел на заду сегодня, так это будет завтра». Выслушав рассказ о здешней криминально-политической ситуации с кратким прогнозом ее дальнейшего развития, я понимающе кивнул и обернулся к Норпу. «Собрать все оружие и доспехи, накормить людей припасами с телеги. Все ценное унесем с собой. И побыстрее. Здесь опасно задерживаться. Хоть и день, но твари не могли далеко уйти. И если до вечера не доберемся до деревни, можем с ними повстречаться.